Восьмиэтажные шпили зонул-сенсора вонзались в темное вечернее небо, утопая в холодном свете прожекторов. Выглядели эти башни совершенно чужеродными, и то, что высота их не расплющила, представлялось странным. Люди, которые осмеливались подняться выше первого этажа, всегда казались Аурелу идиотами. Впрочем, теперь это чувство притупилось. Иногда он и сам переходил улицы по подвесным эстакадам в двух шагах от проносящихся автомобилей. А асфальт оставался далеко-далеко внизу, метрах в 4-5. Но представить себе безумцев, ежедневно возносящихся в лифте на 8-й этаж, было трудно. Даром, что лифты с компенсаторами. Аурел помнил горы Южного пояса. Разве их забудешь? Как забыть темные провалы ущелий, где брошенный вниз камень исчезает прежде, чем успеваешь это сообразить, и взрывается на дне, словно маленькая водородная бомба. Восьмиэтажки – те же горы, только рукотворные. Впрочем, строителям Сити нужно отдать должное. Возвести эдакие громадины, конечно, было непросто. Да и поддерживать их в вечном антиполе разве сахар? Выплюнув на равнодушный дасфальт пустую капсулу нейростимулятора, Аурел зашагал прочь от центра. Рассеянный свет лился сверху, рождаясь прямо над улицами. Бесшумно проносились автомобили, исчезая в ночи и оставляя после себя только тусклые пятнышки габаритных огней. Комнату он снял совсем недавно, дня 3 назад. Даже привыкнуть еще не успел. Аурел долго сживался со звуками и запахами нового жилища всегда, сколько себя помнил. Переезды с места на место случались регулярно, как рассветы. Сидеть на одном не получалось. А вещей у него было всего-то мотоцикл, портативная клава, портативный диал, да старая кожаная сумка, где болтались словно горошины в матрешке, несколько коробок с дисками, да зубная щетка. Заношенную одежду он просто выбрасывал, купив предварительно новую, как правило, что-нибудь джинсовое от Говарда Шепарда. С обувью поступал так же, только здесь у него определенной привязанности к производителю не сложилось. Покинув горы, Аурел старался больше не влезать в зимние широты, держась вблизи экватора. Благо, места от побережья до побережья хватало. Наверное, он пустился бы в пробег по островной цепи, если бы его мотоцикл умел скользить по волнам. А так... Аурел резко остановился. Мысль была мгновенной и завершенной, как вспышка прорванной защиты. От побережья до побережья, черт возьми. Сити стоит на западном краю материка, зона высадки на восточном. 2 самых больших города в мире, и между ними 1 000 000 километров равнины. Редкие городки, разбросанные по экватору, и перегон, неведомо кем укатанная до полироидной гладкости земля, трасса, о какой можно только мечтать. Аурел ни разу не пересекал материк. Почему бы не сделать это впервые? Не дойдя до улочки, где ждала снятая комната, Аурел свернул под ближайшую голограммную зыбь, рекламу небольшого бара. Бар звался «Потерянный кластер». Вероятно, его основали давным-давно, еще когда компьютеры были большими, потому что столики до сих пор были расписаны под древние 3-дюймовые магнитные дискеты, которые вмещали, смешно подумать, аж 1,5 мегабайта. Интересно, кому были нужны файлы в 1,5 мегабайта? Что в такой ничтожный объем вообще можно впихнуть? Народ здесь тоже собирался около компьютерной, ибо пинг, спам, давить поганые форточки, рулис и сукс доносилось из каждого угла. Аурел окинул взглядом зал, но взгляд вяз в табачном дыме. Длинная стойка, около которой грибами торчали высокие вертящиеся табуреты, показалась ему заманчивой. Он пересек прокуренное пространство бара, огибая столики дискеты и стараясь никого не задеть, взгромоздился на гриб-табурет и встретился с водянистыми глазками бармена. «Пиво, пожалуйста», — попросил он как можно вежливее. В этом баре, скорее всего, собирались обитатели какой-нибудь местной локалки или чат-канала, знавшие друг друга давно и прочно, и, без сомнения, успевшие обрасти пропастью законов и правил, непонятных чужаку. К чужакам и относились неприязненно, это Аурел безошибочно прочел в бесцветных глазах бармена. Вероятно, Аурел был здесь единственным чужаком. Бармен с сомнением взглянул на истертую куртку Аурела. «А заплатить у тебя найдется чем?» Аурел пожал плечами и протянул ему зажатую между средним и указательным пальцами карточку, где на равнодушный пластик были напылены все сведения о его счете. Счет не был честным, но подкопаться под него никто не сумел бы, потому что Аурел в сети чувствовал себя хозяином. Бармен брезгливо покосился на белый квадратик, повисший над стойкой, но брать его не спешил. Аурел вопросительно поднял брови. «Приятель, здесь расплачиваются наличными», — пояснил бармен. Аурел изумился. «Почему?» «Потому что Митрич не хочет терять деньги, когда полицаи заявятся вязать очередного хакера-недоноска, подпачившего свой счет», — пояснил тучный бородач-сосед с ближнего табурета. Перед ним стоял похожий на тюльпан бокал с густой темно-красной, почти черной жидкостью, похоже, с вином. Глаза бородача смотрели несколько в разные стороны, но не от вина, а скорее от природы. Аурел снова пожал плечами, убрал карту и извлек внушительную пачку двадцаток. Во взглядах бородача и бармена тотчас вспыхнуло уважение. «Сороковника пока хватит?» Потеплел даже голос бармена. «Вполне. Все путем, парень, не обижайся. Я тебя впервые вижу, а сюда кто только не ходит. Шваль всяко, извини, к тебе это не относится. Теперь я вижу, что ты прямой клиент. Сиди сколько хочешь». Бармен убрал деньги в прозрачный кассовый аппарат. Бумажки скользнули в паз банка теста, проползли по нескольким сдвоенным валикам и присоединились к другим купюрам-двадцаткам. «Какого тебе пива? Светлого, темного, сладкого, горького, а? Осенний бархат есть?» Теперь глаза бармена излучили даже некоторое тепло. «Я тебя все больше уважаю, парень. Есть. Правда, не для всех, но для тебя точно есть». Бармен развернулся и проворно юркнул за пестрый занавес. «Ну все», — сообщил бородач Аурелу. «Покорил ты Митрича, смотри, не разочаруй». На стойке возникли две запотевшие бутылки бархата и сверкающий бокал с чудовищной гнутой ручкой. Впрочем, ручка была очень удобной. Одну из бутылок Митрич сноровисто откупорил при помощи вросшего в палец желтоватого кольца и опрокинул в бокал. Поднялась соблазнительная пена. Отхлебнув пиво, Аурел поудобнее устроился и вяло оглядел зал. Бармен все не унимался. «Эй, парень, если будешь часто заходить, заведу тебе персональный бокал. Вот этот самый. И голограммку пришлепну. Хочешь, сниму прямо сейчас?» На кружках многих посетителей и впрямь виднелись голограммы. Наверное, это даже забавно – украсить личный бокал своей физиономией. Но Аурел уже чувствовал зуд в ладонях. Дорога звала. «Наверное, я скоро уберусь из Сити». «Надолго ли, не знаю», — сказал бармену, «так что пока не стоит». Бармен вздохнул. «Как знаешь». Вместо портрета на бокале соседа-бородача серебрился замысловатый вензель из переплетенных букв В, М и К. «Это значит «Великий медленный король», — охотно пояснил сосед, перехватив взгляд Аурела. «Прозвище. А вообще я Саша». «Аурел», — представился Аурел. В принципе, он был не прочь поболтать, хотя бы и с этим толстяком, даром, что он великий и медленный. «Ха!» — неожиданно обрадовался король. «Горец? Откуда?» «Из Кишей», — отозвался Аурел. «А что?» «А я из Тира», — радостно сообщил король. «Надо же, почти земляк», — подумал Аурел. Они чокнулись и выпили. Бокал отозвался нежным, как голос бигбонного потока, звоном. За столиком напротив сидели несколько парней. На спине одного из них, широкоплечего, с выбритой до состояния бильярдного шара головой, светились чеканные символы. «Думаю, 37% дан». Аурел усмехнулся. «Только не вздумай сказать ему, приятель, ты висишь», — посоветовал король. «Буду не первым», — улыбнулся Аурел. «Даже не 1024-м», — по-свойски хмыкнул бородач. «Понятно. Кто сюда сбредается-то? Локалка?» «Ага. Рамон 105.pft. Я 105.274/11. А ты?» «Слайдер.88слайдер», — честно сказал Аурел. Король даже выпрямился, словно услышал команду смирно от зверя-сержанта. «Плавающая нода? Ни хрена себе!» Сказал он это достаточно громко, чтобы услышали сидящие за ближайшими столиками. На Аурела теперь гляделось десяток лиц, а по залу уже полз шепоток, и все больше завсегдатаев кластера оборачивались к Аурелу. Тот уже жалел, что открылся королю, потому что заранее знал, чем теперь все кончится. выяснением с местными хакерами, кто круче. А уступать Аурел не любил. Двое взъерошенных парней в вечно линялой джинсе нарочито неторопливо приближались. «К чертям все», — подумал Аурел, залпом допил пиво, опустил бокал на стойку рядом со второй бутылкой бархата и устало посмотрел в зал. «Не буду сегодня выпендриваться». Потом мысли запрыгали, как всегда, не к месту. «Я готов уступить? Привет, такого еще не случалось. Может, взрослею? О, это свежая идея. Взрослость есть умение уступать. Интересно, чем пытать-то будут?» И тут Аурел впервые увидел ее.